Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Очень рада, что вы сегодня с нами. Нам для порядка нужно сказать, какое сегодня число. А сегодня у нас 29 февраля 2024 года.
Екатерина, спасибо большое, потому что первое...
Да, слушайте,
если бы спросили меня об этом, меня бы заклинило. А потом бы любой психиатр бы уже определил, какое число, какой месяц, какой год. Как раз у нас, я понял уже, все-таки превентивный разговор о советском времени... Поступает в психиатрическую клинику больной, его спрашивают, какое число? Он говорит, какой год? Это какой месяц? Он также мекает. Говорит, какой год? Он говорит, юбилейный. У нас же каждый год был юбилей.
Ну, понятно, да.
И сейчас, правда, какие-то годы семьи, брака, там, не знаю чего, тоже вернулись в это же самое, только в каком-то...
Алексей Алексеевич, давайте не о грустном, а о хорошем.
Да, ладно. Да. Ну, ладно.
Может быть, мы вернемся в самое начало вашей жизни?
24 февраля 24 года.
Я не, я 29 февраля.
29
сегодня,
29
февраля 2024 года. А давайте вот для порядка, Алексей Алексеевич, чтобы к нам никто не придирался, вы полностью представитесь и скажете, где и когда вы родились, если вы можете это сделать.
Алексей Алексеевич Чиненов. Более известен кличка «Пианист».
Хорошо.
По некоторым сведениям, предоставленными свидетелями, родителями, и поскольку у нас с рождения младенца открывается сразу же дело в определенных службах. Родился в городе Коломна. Сам этого не помню, естественно. Слишком давно было. Вот. В 71-м году, в ноябре, произошло это вот.
Спасибо. Да. Знаменательное событие.
Ну, как сказать, с чем уж оно знаменательное? Все мы рождаемся, все... это все так, это естественно. Это нам кажется, что это чем-то знаменательно, но потому что мы о себе, наверное, много все думаем. Не больше, не меньше.
А припомните, Алексей Алексеевич, чем жила ваша семья в тот момент, когда вы родились? И, может быть, опишите свою семью, в каком вы...
Вот самое интересное, что когда ты грудной ребенок, ты запоминаешь, чем жила семья в этот момент.
Наверняка вам рассказывали родители об этом. Может быть, позже родственники.
Я скажу так, как и все были озабочены квартирного вопроса. Ну, правда, не в коммуналке жили. Уже, по крайней мере, на тот момент мать из Озер, отец из луховицких деревень низов. Познакомились здесь, в городе, когда ходили в пединститут на подготовительные курсы, но так и не поступили. Как-то любовь злая, что ли, не знаю, чего там оказалось, затянуло то, что нужно работать. Вот. И, в общем, это была улица Добролюбова, вот такие эти пятиэтажки с хрущевки, кооперативные, однокомнатные квартиры, потом менялись. Вот я помню, что где-то, наверное, года три мне было, переехали на этот самый, на Пионерскую, дай бог памяти, 56 или 58, не могу вспомнить дом. Вот. А потом уже в 10 лет, когда мне было 10 все-таки на Шилово, все квартиры были кооперативными. Для любителей наших, ну не все, конечно, были кооперативными. Был когда обмен родственный в Озерах с дедом, там была у него государственная квартира. Тогда я год прожил в Озерах, это было уже спустя там лет 18. Вот, ну да, государственных, то есть то, что сейчас можно назвать социальным наймом, там была плата, да, где-то 4,50 платил. Кооперативные квартиры, я уже просто не помню, сколько-то нужно выплатить сразу же, там общая стоимость была 5500, что ли, вот где-то вот в этом, не могу сказать, Вот прям хочется даже родителям позвонить, сколько стоила квартира, ну, то, что платили за трешку. Если за однушку 4,50, то за трешку там порядка 10-12 рублей, может, люди платили, то они платили, кроме этих денег, они платили 50 рублей, вот это погашение. Ну, конечно, это не ипотека, но вообще все равно это растягивалось лет на 15. Какой-то аналог ипотеки в этом плане есть. А на предприятиях, ну, люди по 20 лет, сами знаете, стояли в очереди, а особенно было смешно, когда достали. Союз распался. И все это полетело. Были, конечно, предприятия, где давали, у меня знакомый, с которым вот учился, но не вместе, там он постарше. И у него, значит, да, они получили служебную квартиру сразу же, но это была почта, а на почте тогда это как... Это была тяжелейшая работа. Это сейчас у всех интернет и прочее-прочее. Тогда выписывали газеты и журналы. Все это нужно было 2-3 часа снунявить, я это видел, заходил на почту, то есть куда кому принести, с вот такими вот с колесиками, с сумками все обвешанные, они ходили во все это самое раскладывали. Это не просто сейчас принести письмецо, потому что никто ни под что не подписывается, зачем туда заглядывать, какие газеты там, если чего, купим. Вот. Вот там давали служебные квартиры сразу. Ну, про администрацию говорить не будем, а то оскорбление власти скажут. Хотя это вроде про старую администрацию, нынешняя-то хорошая, что ли.
Алексей Алексеевич, а давайте вот вернемся в вашу семью. Может быть, чуть подробнее расскажете о маме, о папе, о том, кем они были, какие у вас воспоминания о них остались?
Как-то остались, слушайте...
К тому времени,
Они у меня больные, старые, 83-88 лет.
Это же прекрасно.
Это ужасно с одной стороны, прекрасно с другой, потому что я сам вот еле ползаю, и с лекарствами, чего-то еле соцслужбы как-то разобрались, чтобы хотя бы еду... Они же из дома выходить не могут, это беспомощность.
То есть вы за ними сейчас
ухаживаете? Прекрасно, я никогда не могу, я говорю, по факту, что живо по факту, тьфу-тьфу-тьфу, и лишь бы не лежали, лишь бы не лежат, вот, но уже беспомощность, это серьезно, я знаю, что такое беспомощность, поэтому я избегаю оценок, прекрасно, не прекрасно, лучше по факту. Вот у меня один товарищ сказал, папа в том, где-то в ноябре того года был разговор, папе говорит, папа, да, говорю, 87 лет, какой молодец, вот его 1 января так шарахнул инсульт. Он еле-еле с этими все-таки поставили на ходунки, хотя бы без пролежней, безо всего. Я уже этому товарищу высказал, как вы, при чем здесь молодец-то? Он, что ли, это самое? Ну, сколько дано в жизни энергии?
Алексей Алексеевич, про маму, папу все-таки расскажите. Кто они, чем они занимались?
Ну, обычная семья. Абсолютно обычная. У него не было отца. Ну, он его там, может, один раз где-то встречался, ездил. Никаких родственников практически с его стороны я не знаю вообще. Это Луховицы, за Луховицами, за рекой, которую, я боюсь, вы пикать начнете потом, ну, так река называется, я не матом ругаюсь, река Вобля есть такая. Вот там Аксенова, Псотина, вот эти деревни, вот. Ну, как та семья, которые вон, в 7 лет начинали курить, потому что все курили, это был после это были военные 36-го года рождения.
Это
и в туалет ходили
крапиву,
да, даже будки не было, ходили просто кусты из дома.
Ну, жил-то он в доме, ну, с мамой?
В доме, да, со своей мамой, потом они как-то сюда что-то переехали, как не знаю, она жила, потом, я помню, в гости он меня водил ребенком. Это через все вот эти пути пройти, это там сейчас все перегорожено, все эти турникеты, а так спокойно через пути проходили в Галутвине, и был какой-то самый, на несколько семей маленький домик, там на 3-4 входа, и все время ездили поезда, и все время прыгал чайник. Вот и все, потому что это Галутино, там много путей.
То есть уже бабушку перевезли из Луховиц в Коломну, да, в район Галутино.
Да, как я это не помню, не знаю.
Ну, виделись, видимо, редко, да?
Теперь жить. Да, это он в один гость. Вот, по материнской линии она жила со слепой бабкой, был у нее отец, но...
Алексей Сергеевич, а назовите маму, папу, ну как...
Ну, папа...
Как их зовут?
Ну, назвал я его в честь себя, Алексей Алексеевич Ченинов.
То есть прям прямой тезка?
Абсолютно прямой, да. Ага. То есть вылитый я.
Вас можно называть старше и младше, да?
Да.
Так он и старше, а вы младше.
Ага. Вот мама Любовь Александровна Девич Дронова. Дронова была тоже достаточно известной фамилией в Озерах, но не очень. Не очень с хорошей стороны папа любил зашибать ее. Очень она жила со слепой бабкой. Вот. Ну, потом ее папа, уже когда она была повзрослее, женился, жена его держала, там они из какого-то полуподвальчика им дали квартиру, полуподвальчик сносили в центре города, чтобы что-то построить, и дали в микрорайоне Катукова однокомнатную квартиру, они там жили, вот тогда и было. Потом родственный обмен после смерти бабки. Вот. После этого он сорвался и снова стал очень сильным. Вот, так что, ну вот, семья самая обычная, самая рядовая. Имеется, в данной ситуации всегда имеются свои плюсы и свои минусы, про которые, может, расскажем позже.
Хорошо.
Интригу сохраним.
Понятно. Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, про какие-то особенные воспоминания из вашего детства. Может быть, какие-то даже истории или общую атмосферу вашего детства. Как бы вы об этом рассказали?
Вот мне интересно, чтобы сказать, что говорят другие. Вообще многие молодость вспоминают, ну, вспоминают те времена как хорошие. Но ребята там частично из-за того, что мы были молодые, воспринималось все по-другому и были полны силы и энергии. Еще многого не знали.
То есть вы сейчас уже не можете об этом времени размышлять так, как...
Я не размышляю, как большинство, потому что, ну, как размышлять, что это было хорошо, радужное детство, чего было радужного, чего было хорошего, если посмотреть, все же жили настолько по-разному. Мы можем посмотреть...
Ну, мы о вас в данном случае.
Вот «Мир наизнанку», да, передача, которой сейчас уже нет, естественно, с определенных событий. А вот, когда человек ездил там, вот показывал, да, вот во Вьетнаме живут в нищете, но счастливо, да? А в богатых семьях у них гаджеты, все там, чего надо, вот это, ни в чем отказа нет, но несчастно.
А у вас какое было детство, обычный, Алексей Алексеевич?
Обычное.
Ну, вы об этом вспоминаете как о светлом периоде своей жизни или о темном, трудном, сложном? Не хотелось бы об этом вспоминать.
Нет, я вас тогда поставлю почему? В тупик. Я скажу, почему обязательно нужны крайности? Светлое, темное, хорошее, плохое. Как это естественно. Не было бы ребенка, не стало бы взрослого. Это естественный период. Не больше и не меньше. Ну что, как все обычные дети гуляли, играли в догонялки. Ну, это светло или не светло?
Это факту... на Добролюбово, вот, да? Вот ваше.
Нет, на Добролюбово там я до 2-3, что ли, лет жил, это всего. Я
то
его
есть,
и не
там
помню.
Не сохранились какие-то.
Конечно, никаких.
А это вы уже о Пионерской говорите?
Уже
да?
о Пионерской, да.
А Пионерская это все-таки 26-й, это ближе к пруду?
56-й
или
56-й. Да, или это вот недалеко от пруда, где от сейчас пруда, поставили да? многоэтажку на этом пруде. Ну, рядом с
прудом. А дом-то болото. Сохранился сейчас? В котором вы жили.
Да, там, слушайте, ну вот как мне посчитать? По-моему, все-таки 58-й дом. Ну, то есть, если вот возьмем пруд, от пруда будет небольшая рощица, на которой сейчас построили вот этот вот элитный комплекс. Потом будет длинная девятиэтажка, не помню, 6, по-моему, подъездная. А за этим будет двухэтажная девятиэтажка, которая... с такими еще окнами, как у нас любили делать. Нет, обычный панельный дом, просто у нас любили на домах экономить и на кухне ставить окна поменьше. Угу. Нормальные в комнате, а на кухне чуть-чуть все-таки поменьше. Угу. Это я, это самое. Но обычный двор, обычные эти самые, на чем скатываются эти горки, обычные, почему залазили все, угу, лестницы, все оно, ну, стандартно для того времени, угу, для обычных семей. Вот, угу, и все. Здесь как-то вот я не могу ничего такого сказать. Вот.
Примечательного.
О чем, да? Ну, ага, можно сказать, ой, как это было здорово. Ну, правда, муравьи были, помню, ага, да, бабочки были, стрекозы были. Их сейчас, конечно, нет, но это общая штука. Экология, ага, вы знаете, как-то на одном из конкурсов, когда ездил, что-то был разговор, какой у вас хороший зеленый город. Я говорю, да ладно, я его помню, весь Галутин был зеленый, у меня мать в госстрахе работала, меня водила. Ну, то есть ходила, там частные дома, обязательное страхование. Я помню, зеленый был парк сейчас, вот голубой район, угу, там же все было зеленое. Они говорят, нет, Леша, говорю, ты не понимаешь, вот у нас вот в Одинцово стоят две 20-этажки друг напротив друга. И ты только видишь окно соседа, и что он там делает, если занавеску не закрыл. И все, и больше ничего. Uh-huh. Ну, да, понял, да, все-таки познается в сравнении, хоть у нас это тоже сдвинулось, но пока еще не настолько.
Uh-huh. А на Репинку бегали? Конечно. Это же рядышком?
Ой, да-да, там эти...
Как она вообще выглядела в 70-е, 80-е?
Слушайте, нет, я не на Репинку, по-моему, бегал. Там были какие-то пруды, перейти Пионерскую, а их, по-моему, называли Репинскими прудами, только там речка сама ее не было. Mm. За ними были садовые участки колом-заводские. Вот на эти пруды мы ходили. Mm-hmm. Это меня бабушка возила, помню. Вот, водила еще совсем ребенком, да, там эти самые, ну, вот так это, бабочки, стрекозы, ребенок бегает, маленький, сам, шестилетний там какой-нибудь, uh-huh, там, это самое, вот, вокруг бабушки была такая дорожка, почему-то, uh-huh, как цифра 8, и вот это вот по этой дорожке какие-то догонялочки играли. Угу. Ну, так себе обычно, но оно, угу, все обычно. Единственное, что, да, действительно, живность хотя бы, я не имею в виду тараканы, клопы, я имею в виду бабочки, стрекозы были. Потом я их видел уже только на Голубых озерах, а потом, не знаю, сейчас, может, и на них нет, там такая сейчас, угу, грязь, это жуть. Если мы в 90-е туда ездили, понимаете, ездили...
Голубые озера это под Луховицами.
Да, Луховица. Но если тогда ездили в рюкзаках, с этими, ага, рюкзаками, 132-й километр была платформа. Кто на Луховицах? В основном на 132-м километре сходили, шли пешком там по тропинкам до этих озер. Как там было? Там ведь вот эти вот песчаные пляжики. Кстати, там еще было озеро, которое большое, оно было намного полноводнее, ага, в конце 80-х, начало 90-х. И там вот пляжик кем-то занят, ты идешь дальше, ищешь, mm-hmm, вот и все. А когда нулевые на машине как-то привезли, я говорю, ох-ох-ох, ох-ох-ох. Mm-hmm. Ну, потому что нельзя на соседний пляж, на каждом пляжике по несколько уже палаток с машинами.
Популярное место стало.
Слушайте, мы там в 90-е, но диский пляж делали. Все равно все стороной обходят другое место еще. Попробуйте, mm-hmm, сейчас там устроить. Mm-hmm. Там же друг на друге куча, mm-hmm, народу. Какой там диский пляж? Mm-hmm. Это уже какое-то общественное место. Раньше туда, вот, когда в институт поступал, ездил, читал за этими стрекозами, наблюдал за жабами, как они их едят. Ну, mm-hmm, вот, местечко себе облюбовал. Там дети из, по-моему, городная. Из городной на велосипедах приезжали 90-е, mm-hmm, годы. Уже ловили, здесь на рынке продавали.
Кого ловили?
Ужей.
А зачем? Кому они
откуда
нужны?
Откуда я знаю? Может быть, кто-то для себя в аквариум-террариум. Может быть, кто-то ел. Я ничего себе. Чего-то ни к чему было меня
спросить. Это какие годы?
Поступал 99-й год.
99-й?
99-й год. Вот. Я там с этой, с книжкой. Ну, как-то, когда поступал, то уж я поступала с перерывом после училища. в институте уже работал, как-то было неудобно, как-то что-то придешь, ты ничего не знаешь, а тебя все-таки уже все знают по концерту. Ну, что ж такое, не бей, не мец, нужно нормально более-менее что-то понимать-то говорить.
А куда поступали-то?
Исторический факультет наш Петр. Нет, я никуда не дергался. Вот в этом плане мне с городом все-таки повезло. Я все-таки человек не общежительный. Не люблю, не поймешь, куда, зачем, чего и как. Училище здесь есть свое музыкальное, пединститут есть свой музыкальный. И дойти достаточно близко, достаточно удобно, и не нужно никакие общежития, никакой лишней головной боли. Это вот в этом плане повезло. Вот. С местом рождения или к тому, что в это время как раз в этом городе это стало. Вот. А так... Ну, в общем, я готовился там к экзамену. Потому что до этого там ходил на колонке на пляже, играл. Потом на оке на колонке все проигрывался. Волейбол играли. И через оку потом переплывал. Там это было удовольствие, конечно, летом. Вот. Правда, ну, так тоже вспоминаю. Ну, да, было здорово. Ну, было это, да. Ну, ребят, ну, оно было. А чем? Ну, да, сейчас другое. Но из другого тоже нужно извлекать все, что можно. Извлечь. С другого я тоже что-то извлек. Оставлю интригу.
Алексей Алексеевич, все-таки вы очень связаны с музыкой. И в представлении как бы вот нас, вас окружающих, вы человек мира искусства и мира музыки. Когда, с какого момента это началось? Это из детства? Какой момент? Да? То есть в доме был, в семье... был инструмент.
Да ничего не было. Я же говорил вам, какая семья. Тогда. Там сейчас будут какие чего.
Ага, расскажите. Тогда кто-то отвел в музыкальную школу, вероятно.
Ну, здесь была такая штука. Понимаете, во-первых, ну, конечно, в те времена это было престижно. Вы читали вот это вот, то, что Елена Корякина
Да.
Ну вот, я Веронике рассказывала о том, как у нас начался разговор с Еленой, это сколько лет, 14 было назад, еще до инсульта, до всех дел. Тогда программа «Синема», «Немое кино» было в музее.
В Краеведческом, в усадьбе Ложечникова.
В усадьбе Ложечникова. И вот, и она позвонила. Ну, молодец, вот люблю людей с чувством юмора. Говорит, как вам удалось в 21 веке в этом городе стать первым единственным топером немого кино? Я сказал, детство было трудно, и маму не слушался. После чего она приехала сама лично. Говорит, мне это понравилось. Ответ, я говорю, я сама возьму интервью. Понимаете, я не... Вот есть какое-то воспоминание, я не знаю, вот все-таки... Ну, не фатализм, ничего нет, не такого, но, конечно, что-то все-таки... Понимаете, люди, вот в них, вот кому-то дано от Бога, именно от Бога, быть шикарным плотником. Я видел плотника, который вставлял замок, просто не мерив, сразу же вырезал, сколько надо, и все. Он от Бога плотник. Есть от Бога художники, есть от Бога музыканты. Есть еще какие-то обязательные составляющие. Я знаю талантливых людей, которые никогда так не сыграют, как... как сыграю я. По одной причине. А у них, может быть, там на голову выше талант. Но они никогда не сыграют по той причине, что у них не было хорошей школы. Или не повезло с учителями. Учителя ведь тоже, их процент хороший, и врачи, процент хороший, процент плохой. И сантехники так же, и все так же. Абсолютно все так же. Вот. И у меня какое-то воспоминание детства есть, что у меня почему-то... Что-то с детского сада, уроки музыки, но ничего там не музыка не заводила. Вот как ни крутите, как ни поверьте. Вот почему-то меня... Странно. Но почему-то мое внимание привлекали руки той... Я не знаю, кто это, я не помню, кто это. Того музыкального работника, который играл на пианино.
Еще в детском саду, за руками. Да? Еще в детском саду, да?
Да. Угу. И потом еще был оркестр в этом самом, и почему-то я был единственный, я это помню, и как-то этот самый дирижер меня поднял, говорит, это, говорит, мой будет преемник, наследователь, да, парковый оркестр у нас был.
На Комсомольской?
Нет, я имею в виду Парк Мира. Парк Мира, Парк там Мира? По воскресеньям играли духовой оркестр. Я все время, все танцевали, а этот ребенок вот так вот двумя руками дирижировал. Вот, вот. Что-то, конечно, было. Я не знаю, как это, чего и как. Ну, дальше, вот понимаете, вот, ну, это может удивительно, может нет. Вот опять же, я вернусь к этой самой, то, что Елена Корякина брала интервью, да? Там было перечисление просто слов и ассоциации на эти слова. Одно из слов было алкоголь. Помните, что это?
Да. Это как-то связано с нашей темой сейчас?
Ну, вы же сказали, как, что я с музыкой связан. А какая же музыка, вы извините. Но большинство... Действительно музыкантов, а не тех, которые ходят в пиджаках и платьях, а действительно, которые музыканты, типа там Эванс, да, которые импровизировали на сцене от Бога. Они же все на наркотиках или на алкоголе. Тот же Высоцкий, кстати. Он великий артист. Он не певец. Он говорил, я хриплю, но вам нравится. Но он энергетик, работал любой. Работает музыкант обязательно. И не только музыкант, любой артист с энергетикой. Если певец вышел, у нас есть замечательная певица Людмила Шалабанова, к сожалению, она уже в возрасте, она уже не работает, и она замечательный педагог, редкое совпадение, когда человек умеет и делать, и преподавать. Большей частью тот, кто умеет играть, не может преподавать, или кто может преподавать, сам сыграть. Большей частью, не всегда совпадение все-таки бывает, вот. Но большей частью так. Вот. Я помню, как она учила ученицу. 3 года был гудок. Это я просил там свои люди. 3 года гудок на одной ноте пел. Но все плюют в таком случае. А на 4-й год замечательная меццо-сопрано. На 5-й год конкурсы. Причем вот просто вот тембральный. Вот. Я говорю, я не ожидал, что получится. Он говорит, я тоже не ожидал, что получилось. Вопрос в том, что должно еще повести с учителями. Вот. Я про то, что говорил энергетика, да, она всегда выходила со сцены, у нее мокрая рубашка, кстати, это самое мокрое платье было, спина, и я выходил всегда с мокрой рубашкой. Те, которые вышли, покрасовались, ну, как покрасовались, ну, они сделали хорошо, ну, есть, но, понимаете, ну, вот сыграли, ну, сыграли. Ну и артист любой, это не обязательно пианист, домрис, певец, любой артист, он работает на том, что он все чувствует, и это невероятное количество энергии, ты дико просто потеешь. И даже когда вот приходил, вот когда вот учились, вот все учатся, 6-8 часов играли вот в музыкальном училище, нормальное дело и при поступлении. По 6-8 часов. Понимаете, 40 минут у меня рубашка мокрая, через 2 часа я просто больной. Просто больной. Но за 2 часа мне удавалось сделать столько, сколько другие за 2 недели по 6-8 часов. Вот это вот каким-то образом, вот это какая-то данность природная, это не моя заслуга. Но за это вот так приходилось платить. Вот приходилось, пришлось расплатиться и своей болячкой тоже. От этого никуда не деться. И за это платят те же, потому что, чтобы вот поддерживать это состояние вот этого вот оголенного нерва, который тут же все чувствуют, он чувствует публику, он чувствует музыку, он чувствует того, с кем играет, аккомпанирует, или вот у того же Эванса Трио, контрабасы и барабаны, это они сочиняют втроем на ходу на сцене. Угу. Просто импровизируют.
Но роль публики в этом тоже, наверное, есть какая-то в плане
ее энергии. Обязательно.
Да. Ее энергетика. То есть получается, что вам надо соединиться с этой энергетикой, и вот в этом вот обмене это, что-то, наверное...
Вот это я не знаю, как происходит и что происходит.
Ага, понятно.
Но это обязательно.
Но, вот
что... Но без этого, понимаете, оно вот прошло, было красиво. Но было что-то. Да? Но не было нечто.
Угу.
Вот смысл в том, чтобы было нечто. Почему мы... актеров много, мы смотрим кино, да? Но почему-то вот именно одни актеры, они вот завораживают.
Угу. Алексей Алексеевич...
И красивые, да. И приятные, и все, и внешность. Ну, что ты играл, что ты не играл. Угу. Ну, так вот, как это самое. Хоть какую не дай роль.
Угу.
Хоть первую, хоть вторую. Поэтому... Раневская играла всю жизнь на вторых ролях. Ей не давали первую роль. Скандальная тетка была. С режиссерами всегда по-своему делала. Но, извините, фраза «Мули, не нервируй меня» – это ее фраза, это ее сочинение. Этого нет в тексте. В фильме это нет сценария. Но весь этот фильм «Подкидыш» – он ни о чем. Играют там никак. Но его помнят только из-за того, что там несколько минут играла Раневская, и ее... фразе сходу придуманной.
Согласна.
Понимаете, да. Вот и все. Вот это было нечто. Все остальное, ну, что-то, вот что-то. Вот так вот оно устраивается. Вот, это у нас уже чего.
Алексей Алексеевич, а вы чувствовали все-таки, признайтесь, что вы, ну, как бы особенный?
Я же не договорил, да?
Так.
Мы там чего-то это самое про алкоголь-то начали, так вот. Значит, и там написано было, да, что перед концертом баночку джин-тоника, ну, для куража нужно 0,33. А когда идут концерты...
В смысле, это вы рассказывали Елене Корякиной?
Да, она все это написала.
Да, да, да,
праздники, особенно 9 мая, там по 3 концерта в день и в районе, и здесь, и там коллектив «Камень Ингеева», и по школам, и чего там только не было, приглашали. Тогда везде, потому что тогда... Ну, сейчас, во-первых, я сам уже никуда не смогу. Вот. А тогда это, ну, все-таки люди пытались чего-то сделать не для галочки, а чтобы это было нечто.
А тогда это когда, Алексей Алексеевич? Это какую активность вашей концертной деятельности?
Ну, это время 90-е, нулевые. Дальше уже пошло, можно сказать, активность у всех стала больше, конкурсов стало больше, концертов больше, толку стало меньше. Главное – количество. Оно уже качество перестало. А тогда именно нужно было качество. И гоняли за качественными. Ну, если мы вспомним тот же самый «Служебный роман», да, Алиса Фрейндлих, за ней режиссер гонялся. Она в Питере вообще-то была. И она приезжала ночь на выходные. Она в Питере, в театре. Ночь на выходные и ночь обратно в Питер. И за эти выходные снимали, потому что она была нужна, а не кто-то другой.
А с чем вы это связываете?
Качество было нужно, а не количество.
То есть кто требовал качества? Публика? Что, время? Как складывалось время?
Понятия которое... не имею, я пока не готов на это ответить. Просто я... Наука здесь бессильна. Наука может только констатировать, что это есть. А почему,
вы, по крайней мере, это ощущали,
почему
да.
есть чума, почему есть холера? Да она просто есть.
Ну,
вот
наверное,
просто
есть
вот в природе,
какие-то...
в цепочке это есть. Почему есть и нацисты, и коммунисты, и прочее, прочее? Да природа так человеческая устроена, что должно быть. Почему есть и олигофрены, и гении, и полно всяких градаций? Ну, природа такая. Если тот, кто уже не гений, тот уже не человек. Тот, кто уже ниже, чем олигофрен, тоже не человек. Человечество должно включать в себя все. Вот и также включаются все вот эти, я никогда не скажу слово «развитие», а «движение», «общество». Они тоже ведь идут по кругу, все время шарахаются от одного, вот, в разных вариациях, вот, как маятник. Не в развитии, в развитии только техника идет. И то бывает постмикенский, этот, постмикенский мигресс, регресс. Потом средневековый регресс после захвата Рима. То есть, когда технические достижения утрачивались на какой-то период. Вот. И, значит, дайте договорить-то. Екатерина, значит, смысл-то в том, что когда это вот самое про алкоголь, дайте договорить.
Да вы сами отвлекаетесь все, Алексей Алексеевич. Не, вы все
вы
уходите.
Сказали, а почему это требовалось? Я это помню. Я за мыслью пока еще слежу. Мне есть лекарства, которые все-таки позволяют как-то держаться и следить. Вот. Какое-то время. Ну вот, и значит, школа разделилась на два лагеря. То есть я там написал, что после, вот когда идет эта череда концертов, праздники, да, после этого все на день закрыться и напиться. Вот просто вот все это с себя скинуть. Угу. Это, честно говоря, достает.
Осторожненько, микрофон.
Ой, ради бога. И, в общем, школа разделилась на два лагеря.
Только нам
говорят,
нужно пояснить,
зачем ты написал, что
что
ты...
за школа?
Музыкальная.
Музыкальная.
Это наша Алибевская. А зачем ты написал, что ты пьешь? Любой лабух пьет или коец. Почти. Ну, или тогда должен меньше играть, иначе много сил уходит. А теперь такое-то самое. Ну, в общем, я это сам говорю, ребята, ну, во-первых, все знают, что я... Как-то это самое. И на праздниках, и чего. И мы все отмечаемся на праздниках. Все как-то. Все знают, что я нормально выпью. Угу. Но еще не хватало, чтобы все знали, что я вру. Это будет перебором. Вот. Одна у нас тоже вот была замечательная теоретика. Она, в смысле, жива, и дай бог сил, здоровья, все, чего по максимуму. Но уже не работает. В школе сейчас теории вообще большие проблемы там. Вот, к сожалению. Большей частью. Все время пытаюсь смягчить формулировки. И Людмила Николаевна Казакова, она меня прям затащила в кабинет, говорит: Лешка, молодец. Так надоело читать про культуру, про искусство, что человек родился, не ест, не пьет, ни в туалет не ходит, только думает об искусстве, о том, как нести массу это людям, в общем, ходячий памятник. Хоть нормальный живой человек. Говорит, так редко такое можно увидеть. Угу. Просто человек, который занимается делом. И все. Человек. Не вот памятник, который об искусстве думает, а человек.
То есть вам такая позиция близка?
Больше, быть? Более угу. чем. Угу. Вот все-таки те, кто памятники, это... сейчас я вам расскажу про эти памятники. Я наеду на кое-кого без фамилии. Было несколько лет назад наша музыкальная школа. Я уже даже забыл, сейчас до инсульта был или после инсульта. Но я уже не ездил. Все для меня лишнее. В какой-то театр поехали. Комитет по культуре, музыкальная школа. И там комитет по культуре 5-7 человек был. Бухгалтера. Музыкальная школа все-таки нет. Это был до инсульта, да. Сейчас там уже тоже порядки поменялись. Вот. Но преподы были люди живые. А вот эти уже были все культурные. Вот я говорю, это называется из себя строить. Культура, она не в том, что ты весь вот такой. Вот, музыкант или прочее. А культура, она в том, что ты хорошо делаешь свое дело в первую очередь. И никому не делаешь плохо, не подсиживаешь и все в таком духе. Вот она. И, значит, на обратном пути из театра преподы разложили поляну с вином, как надо, с закуской, и песни поют всю дорогу, шофер подпевает радостно, все выстав. И сидят комитет по культуре, бухгалтера, культурные деятели культуры, культурные учителя. Мы культурные, мы от вас нос воротим, вы себя некультурно ведете. Твою же мать называется, да? Как иначе скажешь? То есть дело в том, что если человек чего-то добился, он если чего-то себе представляет, пообщайтесь с доцентами, профессорами пединститута и пообщайтесь с культурой. Культура, она вот такая. А доценты, профессора, те, которые защитили диссертацию, те, кто знает себе цену, кто умеет делать дело, а не на «ты», говорят, да общайся с нами на «ты», ну чего ты это сам. Они простые люди. Им не надо из себя чего-то строить, им не надо компенсировать это. Им не надо компенсировать, понимаете? Вот. И, в общем, ну, директор тогда тоже вызвала и сказала, говорит, надо же, всю правду сказал. Я говорю, что вы так привыкли, что вам все врут. Вот. Ну, в общем, в результате это была единственная, первая, наверное, единственная заметка, потому что все заметки о всех преподавателях школы вешали в самой школе. Чтобы все видели, ходили там у нас. Ну, не буду называть фамилии, ничего. Я же язва, я, значит, ну, язвите вдруг. Вот что у нас вот такой препод, он сочиняет. Этот вот на таком-то концерте был, это там на таком-то конкурсе, это чего-то. И такие вот эти вот статьи, вот эти вот, да, бронза памятника мрамора подобного, да. Тем, кто окончил школу жизни, получит мраморный диплом. Попросту говоря. Вот. А это была вот такая. И, в общем, не решились на обозрение детей и родителей вывешивать, что, оказывается, нормальный препод, он еще может и выпить после работы. После концерта может. Вот у нас был случай. У нас был классный ансамбль Дима Туляков, Дмитрий Геннадьевич Туляков, школьный был. Не буду рассказывать, много людей ни к чему не подставляет никак. Но был ансамбль на 1:20, в то время как по программе две вещи полагаются. Это бы он делал концерт с детьми на 1:20. Ради него оставались дети, которые закончили школу ходить в ансамбль. Он за 1:20 давал сольный ансамбль, он с ними занимался там по 4-5 дней в неделю перед концертом, и они ходили сами. Он умел, он все это и расписывать, и чего. И, в общем, как-то был какой-то концерт, ну, уже, по-моему, его взрослого ансамбля, ну, там были вот старшеклассники еще в взрослом ансамбле. Вот. Ну, в общем, сейчас этот ансамбль, единственный этот ансамбль базируется. Ну, как вы думаете, где может быть самый хороший, самый лучший инструментальный ансамбль народный в городе? Вот где не профессионалы, но играют, что я не отличу от профессионального. Настолько он это организовывает. Где это может быть? Ну, это же культура, значит, в каком-то...
Учреждении, парке, кинотеатре.
Культуры. Хлебозавод. Хлебозавод.
Хлебозавод как что? Как площадка для репетиционной или репетиционной, да?
Там, по-моему, главный инженер хлебозавода, я забыл просто, как зовут, он тоже ходит в этот ансамбль. Вот
а на какой именно хлебозавод? Где он?
У нас еще много хлебозаводов. Вот напротив у Горбаницы. Вот,
вот туда, Коломна, да. Коломна хлеб, да?
Вот да, да, ага. Да, да. Вот, вот вам вся культура.
А где, это в какие годы, она? Интересно?
А это сейчас до сих пор, по-моему, существует.
Ага, понятно.
Вот, и значит, вот у нас здесь. Я помню, мы здесь собирались в доме озера. Вот, да, это здесь. Угу. Вот я по ним проедусь. Вот когда был концерт, потом... Стол накрывают, да, вино, чего-то, чуть-чуть закусочка, обсудить концерт. Угу. Вот, раз чуть-чуть расслабиться, посидеть между собой уже неформально, поговорить, что было плохо, что было хорошо, но говорить не на таком вот, как это вот, а вот просто вот такой нормальной в комнатной обстановке. И поздравить тех, кто молодцы. У кого лучше, у кого хуже, но все равно молодцы. Готовились, выделывали, и все, понимаете? Это всегда было. Ну, меняются все административные наши дела, особенно верхние. Потом они подтягивают к этой нижней, и все начинают быть культурными. Я не буду называть фамилий. В общем, это было шоком, когда приезжает этот вот ансамбль. Им После концерта говорит, а что, все, выметайтесь, нафиг, выметайтесь вот это вот, которое здесь дома у тебя. Выметайтесь. Нет, вы здесь не посидите. У нас культурное учреждение. Вы нам ковры можете вином запачкать. Ну, ковры-то, они же, коморки-то не бывают, где сидят, мы же нет. В общем, молодец, молодец, Дмитрий Геннадьевич, большой тебе привет. На рояль эти самые пакеты, на газету. Селедку и пошел резать. Не хотите, будем за рояль. Вот всем забыли. Но, кстати, я скажу, что сразу же, что это со стороны тех, кто в Доме Озерова тогда руководил, да, а ими руководили, понятно, кто. Это была демонстративная культура, потому что буквально в то же время я играл с ансамблем, как-то года не прошло после этого, с ансамблем из района пригласил Мосэнерго, справлял свой юбилей. Мосэнерго. Богатая компания. Так им накрыли столы прямо поверх этих ковров, у них каморки, фуршет, они там ходили и все что угодно. Деньги. За деньги можно все. Вы нам заплатите, и ради бога, мы потом сами найдем, как ковры эти самые очистить. Понимаете? Это напускная, это не культура. Это ложь. Это ложь, это мерзость.
А когда было больше-то правды, Алексей Алексеевич, в наше какое-то обозримое время?
Во-первых, правды нет нигде. Правда только на небе существует.
Больше правды.
Ибо сказано. В одном из псалмов, я не скажу номер, забыл. Вы можете набрать в интернете. И правда спустится с небес, и истина поднимется с земли. Но земля – это там, где истина только формируется единично. Это другое дело, это уже отдельный разговор. Когда было больше правды? Ну, как вам сказать, мы вернемся в те времена коммунальные, в смысле, те времена советские. В 60-е годы, 70-е годы талоны в Иркутске, в конце 70-х Астрахань, Вологда, в 80-х в конце докатились сюда. Докатилась до Москвы и не стала Союза. И все взорвалось. Правда ли было, что нам каждый год кричали о перевыполнении продовольственной программы и о полных закромах Родины? Как вы думаете? Вот когда перестали это кричать, тогда какое-то время было правдой. Не было правды также и в 90-е. По крайней мере, было больше, но все равно пытались смухлевать. Вот. Ну, была вот, например, в Московской области зарплата там трехкомпонентная учителей. По телевизору передают. Вот у нас повышают два раза зарплату учителей в Московской области. Смотришь, повысили один компонент только в два раза, а все остальные остались. То есть процентов на 20. Вот. Но все равно уже хотя бы было поменьше. Понимаете, дело в том, что правда ее не будет никогда, и врут все. Все, тем более политики. Все политики. Не, ну, конечно, кроме наших, понятно. А вот. Но в тот момент, когда существует несколько течений, пускай они плохо существовали, да, они между собой дрались за власть, вместо того, чтобы договариваться, но когда существует несколько течений, трудней соврать, потому что за тобой следит оппонент. И он тебе это пальцем тыркнет, размажет так, что публика от тебя отвернется, твой электорат. Когда оппонента уже нет, врать можно сколько угодно. Поэтому врали всегда, но все-таки были периоды, когда это вынужденно становилось меньше. В советское время я вам сказал – читаешь исследования, вот у нас в Московской области говорят, как мы хорошо жили. Я говорю, ой, это прямо целая отдельная тема, как мы хорошо жили. Да, я ездил в Москву в 16 лет за продуктами, на двух факультетах учился, дворником работал, ездил в Москву в 16 лет за продуктами. Здесь еще не было талонов, но было шаром покатил. Знал, где отстоять 2 часа за хорошей колбасой, за хорошим сыром, за кофе, за... В Москве это было.
А вы по своему это желанию делали или вас семья отправляла, как гонца?
Нет, я сам. Как гонца...
Ну, то есть
нет,
вы
но у нас
исключительно...
дело в том, что у нас никто не ездил. Но кто-то же должен. Кто-то же хочет нормально поесть.
Участь
на двух,
да?
факультетах, ага. И работает дворником, кому-то хочется поесть. Вкусно, а не синюю курицу из одних костей, которую нужно на газовой плите еще обжигать от этих самых перьев.
Такое делали?
Конечно. Конечно, тогда... А здесь что, был другой? Здесь другого-то не было.
Ну,
но у нас было сливочное масло. Я читаю на графические исследования. Вообще, это религиоведческие исследования. Но нельзя было религиоведением заниматься. Вот чем это самое, да? Этнографический анос молик на Найце. Это Амурская область. Благовещенская и там выше уже область. И что там это самое говорит шаман духи? Каждый свое любит. Вот этот любит сливочное масло. А где я его достану? Это все. Угу. Хорошо жили. Угу. Мы многого не знали. Понимаете, в сталинские времена вот эти вот колхозы, трудодни, смешно смотреть кинофильм, хотя хорошо поставлен, но агитационная работа должна быть на хорошем уровне, да, трактористы, где бьют себя в грудь. Ой, опять я по этому микрофону, да? У кого сколько трудодней и этим гордятся, но никто сколько заработал. А девушка любит именно того, у кого больше всего трудодней. Да, вот если абстрагироваться от того, что хорошие песни, что хорошо играют, что все это весело, так заводно, и вот как-то абстрагироваться и подумать, ребята, ну ведь это же ложь. Ну, вот с этими трудоднями-то, пардон. Или «Волга-Волга». Ну, замечательный фильм. Но, ребята, вы что, хотите сказать, что в сталинское время все массово из маленького города сорвались с работы и поехали в Москву просто так? Но... Да вы вот не смешите мои коленки, называется.
Но
да?
Это вы из сегодняшнего дня так рассуждаете, а в то время, когда выходили эти фильмы?
В то время, естественно, это было по-другому. Нет, я съездил за Рязань, это самые были эти самые, как его, походы на байдарках по реке Пре, это Рязанская Мещера. Я тогда очень удивлялся, я был все-таки молодой, это тоже 80-е. Но я понимаю, что там тушенку достать, это все надо, все, да, понятно. А с какого перепуга вы взяли хлеб и сливочное масло? Я понял там, потому что там это было не по талону. Там это было по спискам, чисто для деревенских жителей. Я увидел в 80-е годы, там это никогда не менялось.
Там это где? Под Рязанью?
Это за Рязанью, часа 4 было езды, Диулина. От Спаксклепиков, если туда ниже деревеньки, и Диулина, между Диулина, Брекенбором деревеньки, и туда вот каким. Это некрашенные дома, соломенные крыши. Ну, журавли, те самые колодцы, это экзотика, а соломенные крыши для меня было чем-то. Когда у нас там отправили людей, то есть люди поехали давать телеграмму, отправились на байдарки в ближайшую деревню, и пропали тогда сотовых, нет, никто не знает, все уже стали с ума сходить, они приехали через несколько часов. Они поехали на почту. Это все советские времена. Это то, о чем мы здесь, живя, не знали. О чем никто из москвичей не знал. Потому что была колбаса, вдруг она пропала, все вышли. Мы, значит, кого-то кормим, и нужно это всех республик естественно отказаться. Ведь тогда же была такая тенденция. Сейчас мы вспоминаем, что это было наше. А тогда, раз колбаса пропала, и все это самое стало неожиданно дорого и невероятно недорого, то это мы кого-то кормим, мы сами это самое. Да? Кого мы кормим-то, извините, на нефти сидим, нефть – это когда-то завоеванная Сибирь, так? Вот, когда-то завоеванная. Причем здесь, да? Славяне вообще. Они там были? Ну вот. И, значит, там пропали на несколько часов. Потом, когда приехали, да, действительно, оказалось, пришлось им ехать в другую деревню. На 7 деревень, одна почта. Дороги, как говорится, вот язва у меня по всем пунктам и на других, и на себя. Так что, если кого-то обидел, не обижайтесь, сейчас насчет себя съязвлю. Дороги такие, что детей у меня нет до сих пор. Нужно сначала было заводить детей, а потом ехать. Не знал. Так. Вот. И, в общем, по этим дорогам на 7 деревень одна почта, куда привозят, привозили в советские времена газеты под шибками раз в 2 недели. Не каждый день, понимаете?
Угу.
На 7 деревень. Одна фельдшер. Помирать будешь, не дождешься. И та на пенсии.
Угу.
То есть жили все по-разному. Но природа там была, конечно, шикарная вещь, шикарная вещь. Давайте эту тему договорюсь, сделаем перерыв. Чтобы природа была шикарная. Там попадешь в грибной сезон, в общем, пойдешь за дерево, с грибами совернешься. Сначала грибы, потом все дела делаешь. А вот, прежде чем палатки поставить, это грибы собирать. Безусловно. Вот. Одно время так грибов там наелись, и потом год 3 не хотелось. Вот. Ну, знаете, вот. Все. Понимаете, в деревнях не собирали опят. Опята не считаются грибами. Это не грибы. Грибы только белые, в лучшем случае подберезовки, подосинок. Но это природные вещи, как говорится. Это не... И вот мне в 90-е годы понравилась такая штука. Понимаете, места красивейшие. Речка Красная, Торфяная, полностью песчаная, вот такая извилистая. Там догребаешь, разворачиваешься, как в танке, гребешь назад. Потом дальше будет с одной стороны заповедник. Нельзя даже причаливать. А вот песчаные пляжи. Река чистейшая. В ней же мы это самое... Из нее же воду брали пить. Она такая мягкая была. А вот, ну, красноватого оттенка, но это было не химия, нет-нет. А вот, просто болото вокруг, поэтому такая торфяная. В общем, я в 90-е годы случайно попадаю по телевизору. Не могу. На передачу, где по этой Пре возили иностранцев-инвалидов.
Как они там оказались? Кто их привез?
Какая-то была программа. Ну, в смысле, у нас же делают программы, да, вот, чтобы это... Не сидели дома, посмотрели свет.
Угу.
Вот. Ну, скорее всего, это их программа, они оплачивали наши устроения. Но нашим тоже заработать надо. Наши не особо могут это оплатить. Взять кого-то еще там, американских инвалидов, приглашать, наши за это будут платить.
Ну нет,
да им, это дай вы бог, рассказываете... Буши купить, потому что они дешевые.
Это вы рассказываете то, что по телевизору вы
да,
видели.
Это было по телевизору, да. Почему я скажу, я сделал акцент на природе, там кто-то на каком-то пруду все пошли рыбу ловить, клевал там невообразимо, и все, в общем, природа, это самое, вот одно, один пологий берег, другой вот такой, и бывало, и вот эти вот, он подмывался, корни красиво-красиво спускаются, прям, ну вообще это красота, это неимоверно.
Угу. Можно сказать, что природа вас как-то поддерживает и вдохновляет?
Нет.
Нет?
Ничего не вдохновляет, но радует, мне радует все, что хорошо. Ну, кроме того, что когда что-то плохое хорошо делается, вот это не радует.
А что можно назвать...
Да-да-да.
Ага,
значит, потому что, говорю, делают наши, оплачивали им. Значит, конечно, там были места такие, пляжики, где люди уже обосновались, там закапывали вот эти, не было никакой грязи, которая сейчас на Голубых озерах. Все банки все прокаливали, потом яма это была всегда, все это все, все поддерживали, оставляли после себя как нужно. Вот. Ну, конечно, туалетов не было, места не были обихожены таким уж образом. Mm-hmm. Просто это были природные места, ну, с минимумом, может быть, лавочку кто-то сделал, пеньки кто-то mm-hmm. сделал, место для костра кто-то огородил уже там как-то, и обязательно это яма, которая вот это самое, потому что обязательно прокаливать все эти банки, иначе недолго разлагаются, а так за года 2-3 уже прокаливали. Mm-hmm. Ну, в общем, туалетов нет. А почему туалетов нет? Естественно, ну кто будет еще там ставить? Ну, это просто туристы, которые сами по себе едут. Все нормально, дикари. И, в общем, идет это интервью. А для иностранцев надо сделать, тем более, если иностранцы инвалиды, то нужно сделать максимально комфортно и качественно. Это еще точно. И, в общем, там, в Брекином Бару, я просто уже место сразу понял, узнал, там заповедник у них. У иностранки, которая на коляске сидит, берут интервью. Я говорю, что на вас всего больше произвело впечатление? Я эту природу вспоминаю, конечно, с нашей и тогда не сравните, я сейчас тем более. И было то, чего я не ожидал. Она сказала два слова и заржала. Просто заржала. Не засмеялась. Заржала. Вот сидит себе вот самый, да? То есть там обустроили эти места. Наши обустроили так, как они считают, шикарно. Понимаете? Для иностранцев это уже шикарно. Она сказала два слова. «Русские туалеты!» И пошла ржать. Понимаете?
Вот это пока слайд. Не очень понимаю, но... ну, как бы, хорошо.
Ну, как сделали на этих самых стоянках. Специально для иностранцев. Для нее это было... Ну, ниже да, чем, понятно. Понимаете? А для наших это было... Ну, что ж здесь поделаешь. А почему я уже даже стал мысль терять, от чего у нас так завелось?
От чего этот...
Вот, ну, у нас это завелось просто... К тому, что все познается в сравнении. Я увидел, как жили москвичи в то время, ездил за продуктами. И я видел, как жили за Рязани в то время. И русские туалеты было величайшим достижением, мягко говоря. Мы остановились просто на некотором сравнении между... городом Коломна, Москвой и тем, что там зарезать. Ну, давайте мы эту тему уже теперь отставим. Просто чтобы понимать вот эту разницу, что Коломна, да, что-то она из себя представляла, но всегда интереснее, мне кажется, смотреть по сторонам. И тогда лучше понимаешь... Что именно себя представляет это место? Просто когда ты о нем рассказываешь, оно непонятно. Но есть оно и есть. А вот в сравнении с тем, что есть, и с тем другим, что есть, это становится уже интересно. Ну, значит, ваш вопрос все-таки что-то про то время и про школу?
Да, давайте вернемся к этому времени, к вашим школьным временам. Институтским.
Нет, институтский это позже.
Это позже, да.
Был перерыв. Ну, про школу, я думаю, сегодня мы чуть-чуть можем сказать интересненького. Ну, советская обычная школа. Обычная.
Номер?
Восьмая сначала, потом 14-я. Восьмая – 3 года. Это вот младшие классы, по-моему, Хренова, Валентина Дмитриевна. Уже не помню. Так, вот могу ошибиться.
Про первую учительницу.
Да, да. Вот. Ну, хорошие. Просто хорошие вот ощущения. Угу. Уже не могу сказать, что какие-то там конкретные воспоминания. Это не тот возраст, чтобы были очень конкретные воспоминания. Потом 14-й школу мы переехали тогда на Шилово. Здесь была интересная штука. Можно посмеяться. Вот я не знаю, вот сейчас по несколько... Вот сравню с современностью, да? Школа где? Металлодетекторы, все эти самые, охрана и прочее, прочее. Да, вот сравню все-таки. Почему? У Макаренко есть такое понятие. Образовательное пространство. То есть то пространство, в котором ученику хочется учиться, ну, более-менее хотя бы. Понятное дело, что все люди нормальные. Все хотят больше зарабатывать, меньше работать. И все хотят больше гулять, чем больше учиться. Это же естественно. Но все-таки, где учителю хочется преподавать, работать и как-то что-то искать, как преподавать что-то, да, самому развивать себя в профессии. И где ученику хочется учиться. Просто вспомним тех школ, в которые можно было спокойно проходить родителям, детям и все. И образовательное пространство нынешнее. Камеры, охрана, турникеты. Директор там на 3-4 школы, его никто никогда в жизни не найдет. Вот вам образовательное пространство, вот эти камеры, вот эти вот турникеты, охрана. И это же вообще-то не образовательное пространство. Это другое напоминает. И, соответственно, система образования гораздо другая. Вот. То есть тогда было все проще. Почему я это сказал? Я переезжаю тогда... В общем, моя семья переезжает на Шилово, дом один. И там рядом 14 школа, 8 уже ходить далеко. Я говорю, мама, хочу в 14 школу. Мама потом приходит и говорит, все, директор отказал, и это самое, отвали, иди нафиг, хочешь сам, иди договаривайся. Ребенку 10 лет, ребенок, или 9 тогда даже было, 10, перед 10 годами, прям незадолго. А что вы думаете? Дети, они непосредственно непростые. Сейчас бы такое ни у кого не прокатило. Сам пошел.
К директору?
Да. А что там? Какая-то вахтерша-уборщица, что ли, не пустит? Что там? Там какие-то карточки, что ли, надо прикладывать? Фейс-контроль? Сам пошел. Шел с 8-й школы, зашел туда. Зашел к директору. Меньшов Евгений, забыл, отчество вылетело. Говорю, так и так. Вот переехали, хочу здесь учиться. Вот, а школа переполнена была, действительно. Он на меня смотрит круглыми глазами. Ну, говорит, это самое, ну, если разве в 4-й А. А мне, говорю, В, друг, нет, говорит, В совсем переполнен. Там у нас столько-то человек, а вас столько-то. Ну, тогда хотя бы было. А сейчас себе можете это представить?
Сложно.
Ну, вообще невозможно, да?
Ну, даже и тогда, мне кажется, в отношении других детей это не каждый ребенок вот так пойдет и будет себе хлопотать.
Дети, они непосредственные. Да? Они даже, ну, хорошо. Я не думал даже хлопотать, не хлопотать. Мне сказано, если хочешь, иди со мной, пожалуйста. Дети бывают непосредственные.
Буквально восприняли этот вызов.
Ну, самое главное, что и люди-то были другие, отношения были другие.
Ну, и самое главное, вы достигли цели, да?
Абсолютно. Потом уже пошла мать, там документы все туда-сюда переносить, и все как уже надо. А все уже было обговорено на самом высочайшем уровне с 9-летним ребенком. Смешно. Но тогда были вот такие вещи.
А ваше желание-то заключалось только в том, чтобы поближе в школу ходить?
Ну, обычный человек.
То есть не то, что там...
Какого угу. Тащиться, не понятно. Зачем через несколько остановок на улицу Дзержинского тащиться?
Угу. Понятно.
Это от остановки почти площади Советская. Угу. Нужно угу. То тоже. Больно надо.
А связь с одноклассниками не была настолько крепкой, чтобы...
Ни в коем случае. Ни,
переживать
ни, никаких
про расставание.
Никаких случаев не было крепкой, ни, никаких переживаний никогда не было по одной. Понимаете, мы жили в парадигме коллективизма. Но я был не коллективист. Мне повезло очень. Юшина Елена Александровна. Классный руководитель, учитель истории. Кстати, она меня заразила историей. Потом я уже через сколько лет поступал на СТФАК. А вот чем повезло? Ну, в те времена что требовалось? Там сбор макулатуры пионерские, всякие собрания и прочее, прочее. Мутата. Тогда еще всех обязывали записываться. Обязательно запишитесь в библиотеку. Я говорю, ну хотя бы запишись, а у меня у отца была шикарная библиотека, мы книги сдавали по 20 килограмм, здесь на Черняховского ездили, сегодняшний Выхин, тогда Ждановская тоже по 20 килограмм сдавали. И я всю макулатуру домой тащил, я перечитал это тогда в детстве Джека Лондона, Бусинара, Купера, в общем, того, чего у кого не было, чуть-чуть позднее, но все равно это еще часть в школе, в училище, это Голсуорси, Бальзак, Маэм. Это подписки были целые, такого просто не было нигде. Угу. Вот, говорю, какая библиотека? Ну, все должны, все были обязаны, вот все как эти самые. У них была позиция другая. Тогда в детстве это не понимаешь, потом это оцениваешь. Человек занимается делом. Он не шляется по улицам, его не надо отвлекать всякими вот этими вещами от каких-то компаний полукриминальных, некриминальных и прочих-прочих. Его не надо этим пионерским организациям отвлекать. И таким образом мне давали более-менее спокойно... Мне вот именно классный руководитель давал хоть какое-то время подготовиться, отдохнуть, в этом участвовать. Но... Не забывайте, что такое дети. Дети – это жестокие существа. Они милые по отношению к взрослым. Это безусловно. Это закон выживаемости. Любой котенок такой милый-милый, другого от миски все равно отгонит. Но между собой, как Дарвин писал, внутривидовая конкуренция самая жестокая, да? Естественно, в классе это очень не нравилось.
То есть вы терпели, как бы сейчас сказали, буллинг?
Ну да, я был изгоем, был просто изгоем. Это естественно, это нормально, потому что ты везде, все ходят там, какие-то стрельбища, фигельбища и прочее, прочее. Вот эти все пионерские эти дела... Не разрешаю не ходить. Ну, это обычное, нормальное, ну, какой-то элемент зависти. Почему ты не как все? Все должны быть как все. Вот, вот так вот. Смотреть в одну сторону и думать только одинаково, и делать только одинаково. Вот, конечно, поэтому о самом классе у меня нет особых воспоминаний. Вот. Но есть, конечно, все-таки воспоминания классного руководителя, директора, просто вот о том, какая была эта вот та советская система. Правда, я уже попал все-таки, когда в училище, на период гласности, это было все-таки чуть полегче, но все равно. Вот. Что там было смешного? Смешное было в системе, ну, наверное, в любой системе есть свои... Дыры. Ну, например, в пионеры все вступали, все радостно, естественно, ходили. Пионеры вступили. А чего радоваться-то? Ну, дети просто. Ну, мало чего там. Приятные воспоминания. Ничего. Вот. В комсомол должны были сдавать экзамены. Ходить в Белый дом наш. Кто-то там принимал экзамен. Ну, естественно, должны были из себя корежить очень умных, и люди по два, по три раза, кто-то сдавал и по четыре раза.
Ну, то есть старших классов.
Это был восьмой класс, нынешний девятый. Нынешний девятый. У меня в это время подготовка к училищу, двойной урок там с этим, господи, с факультативом. Тратить целый месяц выпускать, ну, это просто нереально. И, естественно, я не вступаю в комсомол. Не вступаю. И зачем мне это было надо? Вообще-то я не стремлюсь. Но это надо, вот всем надо. Вот все должны, все равно. Но плюнули, ты в училище вступишь. Фиг с тобой. В училище все уже комсомольцы. Ко мне подходит там платить комсомольский взнос. Я говорю, не комсомольцы. Да нет, ты просто зажал, и все, там самое харе прикалываться. Ну, отвалили. Заканчиваю четвертый курс. Ну, сейчас уже можно об этом сказать. Тогда мне сказали, вот не дай Боже. А тогда был 91-й год. Это было незадолго до развала Союза. Пишем эту самую анкету. Являетесь ли членом КПСС, ЛКСМ, тогда же других-то организаций-то не было. Я пишу, не член. Это ты самые хоры портить нам эти самые... бланки-то. Я говорю, ну, правда, не комсомольцы. Говорю, да такого быть не может. Завуч по этим воспитательным делам. Подняла все документы, побледнела. Ты никому не рассказывай, что ты закончил училище не комсомольцем. Ну, действительно, вот тогда так было. Преподы были, конечно, сильными, не было вот этой выхолощенности. Вот в сталинские времена была такая же выхолощенность, кстати. Главное – соблюсти внешние вот эти какие-то приличия. Вот так это, как историк, скажу. Вот. А вот это был период, когда, вот действительно, почему, не знаю, как-то оно все-таки качается, когда требовалось дело. И...
Это мы сейчас о преподавателях школьных или в училище?
И тех, и других.
И тех, и других.
И тех, и других. Ну, вы можете, если сейчас такие вещи в школах просто зачитывают материал, я знаю, потом говорят, если что-то непонятно, ищите в интернете. Да и извернуться как угодно, лишь бы ты понял. И это я все-таки воспринял как методику. Как методику я это воспринял, что преподавать нужно так, а не просто зачитать, как оно. Просто зачитывается. Вот и если мы возьмем дистанционное образование, оно, это ерунда, это невозможное дело. Но есть та штука, которая дистанционно очень хорошо идет в образовательном процессе. Если это идет лекция на публику, ну, то есть, если это не сидит препод в пустом кабинете, специально приехал, чтобы быть на работе или из дома, звучит все это дико просто. И в пустой экран читает, и все. А вот если он читает в аудитории разные люди с разным мышлением, образное, логическое и прочее, 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 он объясняет на куче примеров, аналогические примеры приводит образно. И ты, вот если смотрите такую лекцию, которая транслирует, вот как открытые публичные лекции получаются, вот, тогда вы попадаете хоть в какой-то сегмент публики, который он объясняет. Вы это поймете. Но если он не видит публики, у него нет глаз, если у него нет аудитории, если у него нет глаз, он не может понять по глазам, поняли или не поняли, он никогда не объяснит. Поэтому дистанционное образование это страшная штука. Ну и вот. И вот тогда вот был тот момент, период, когда нужны были и хорошие учителя. Вы знаете, можете даже с чем это может связано быть? В чем-то. Ну да, люди устали от страха и репрессий в каком-то плане, даже на верхах. Потом, вот нам говорят по истории, и все поколение, я и старше, заражено тем, что вот там немцы внезапно напали, из-за этого были огромные потери. Если мы почитаем... Забыл фамилию, не могу вспомнить. Это был начштаб Врангеля. Он пишет о результатах 1937-1938 года для армии, когда были репрессированы все руководящие военными округами, три четверти комдивов, командиров дивизии, и половина комполков. То есть весь высший состав А солдаты ведь без этого – это пушечное мясо, а танки без этого – это металлолом. А армия была намного больше германской. Намного. Нет, это смешно наш фильм смотреть. Немецко-фашистские полчища и орды. Нет, конечно, армия это была намного больше, не советская. Ну вот. Но они... Вот об этом как раз написал, что советская армия не становится небоеспособной, но теперь все победы и поражения будут даваться большой кровью. Спецов нет. Спецов нет. Угу. Спецы были уничтожены. Может быть, вот этот страх, то, что нет спецов, мы оказались и не поймешь, в чем в результате. Ну, нам могут сказать, да, были заводы, стройки, да, заводы покупались американские, инженеры приглашались американские, свои были не согласны, их высылали, либо сажали, нужны только те, которые послушные. Вот после войны пошла тяжелое станкостроение, и все в таком духе. Да, ребята, но из территории Восточной Германии было, только с территории Восточной Германии 3800 заводов, станков 1 200 000. И многие из них доработали до путинского времени. Включительно. Сейчас уже вряд ли работает, но вначале еще работали. У нас там парк станков, даже если печатали, то похожие на них не обновлялся. Понимаете, нужны были... То есть оно как бы было, но опять же не с той стороны, что это свое. Космос кто первый? Американцы или советские? Это наработки немецкие. Первые ракеты были немецкие, они не успели просто доделать. Эти ФАУ, которые летали в Лондон, ракет не было ни у кого. Ядерное оружие американцы сделали? Нет. Советские? Нет. Ядерное оружие советские делали около 150 специалистов, опять восточные, это самые с восточной территории Германии, руководители НРБ. А почему американцы оказались первыми? По одной странной причине. Опять та же политика. Должно быть все, как это самое. Гитлеровская Германия, объявив охоту за евреями, куча народа уехала за границу. Оппенгеймер и его команда, которые разрабатывали ядерное оружие, оказались в Америке. И поэтому это было сделано. Вот и все. Ни американцы, ни никто, ни русские. Да, да, гордиться нечем. Вот все казалось немецкими разработками. Вот.
Давайте, Алексей Алексеевич, вернемся да, в свое. Да, вы про уровень образования говорили.
Да. И поэтому вот здесь, наверное, впервые задумалась по-настоящему, а не в качестве декларации, не в качестве, как у нас все хорошо, и бить себя в грудь. Это был такой период, когда действительно надо делать, чтобы оно было.
Можно сказать,
вот
что вы...
И в это время были хорошие директора культуры.
Да, что вы довольны своим образованием. Можно так сказать на сегодняшний день? Так вот, оглядываясь.
По крайней мере, и было бы раньше, было бы хуже, было бы позже, было бы намного хуже. Это точно. И учителя были хорошие. Реально. И вот это было действительно так. Тогда город развивался, тогда вот только вот, ведь после войны было и училище, и этот вот пединститут там, сначала там с какого-то там заочного рабочего там факультета он делался там потихоньку. Приглашали спецов реально вот в этот город, реально, из Рязани. Сильные. Там
вы имеете в виду в педагогический институт?
А пока про училище. И, кстати, и в пединститут тоже. Там, там же есть учительские дома, специально построенные, по-моему, две пятиэтажки, специально построенные для приезжих, чтобы были хорошие кадры. И москвичи, и рязанцы. И у нас то же самое в училище было. Вот, то есть людей привлекали. Людей действительно хорошие. Кто-то просто ездил. Вот мой учитель, который по специальности был по фортепиано, Он просто вот 3 дня в неделю ездил. Пятница, суббота, воскресенье у кого-то ничего. Ну, хотелось ему дома жить или где-то там чего-то, никуда не приезжать. Mm-hmm. Вот с этим невероятно повезло. Это был сильнейший учитель. Ну, в плане, конечно, с детьми бы... С детьми это другая работа. С детьми нужно руки ставить, уши и прочее, прочее. А вот с музыкой, да, это уже работа училищная. А вот, и, ну, можете себе представить, он как-то увидел, что я читаю Демокрит, что-то там, или про Демокрит. Угу. Просто в коридоре. Вы можете себе представить ряд уроков по специальности, когда нужно играть, 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 играть. Ряд уроков по специальности. Дискуссия о приоритете. Вообще о приоритете. Не музыке, а вообще. Разума или чувства. Вот сейчас я с позиции религиоведения разложу. Тогда, конечно, я был слишком молод, а он религиоведения, конечно, не знал. Поэтому мы вынуждены были спорить на том, чего имеем. Ну вот. Кстати, это не сразу. Это, конечно, не видно. А через годы... Нет, причем достаточно, может, лет 5-7, это начинает сказываться на игре. Ты начинаешь думать по-другому. Это великолепный ход, и этим, я не знаю, кто занимается, это редкость. Это было... А сейчас вообще никто не займется. Положено делать это, положено то-то, положено так. Вот, ребята, кем положено и куда, не знаю. Великолепнейшник, и к нему ходило все училище. Все училище.
Мы что, назовем имя?
Всеволод Валерьевич Воскресенский, к сожалению, уже ныне покойный. Вот. Он, вот мастер-классы, вот ему там приходили со школы, вот вам, вы со своими будете, с какими своими? Вы покажете, что у вас, я это и буду делать, все. С вашими детьми. Почему со своими? Это же не мастер-класс, тогда это открытый урок. В принципе, это получается. Вот, мастер-класс, когда ты не знаешь, куда ты попадешь, и ты должен на ходу соображать. Он многому, не просто многому, научил, как пользоваться физиологией руки и как часто ошибаются редакторы, когда пишут пальцы аппликатуру. Не всему нужно придерживаться. Он величайший интуитивист. Смысл? Вот он мне объясняет, как нужно сыграть. Там второй концерт Рахманинова. Вот здесь тихо, здесь громче, здесь еще громче. Вот-вот вся логика, движение, мелодия, фактура, аккомпанементы. Все объяснил. Сейчас пока, вот, показываю. Показал, сыграл. Говорит, все понятно. Я говорю, кроме одного. Объяснили это понятно, сыграю наоборот. Как? Попробуй. Слушай, правда, так лучше. Интуитивно появилось, получилось, значит, так лучше. Все. Понимаете? Вот какое-то было сочетание разума и чувства к этому. Вот как прислушиваться и к тому, и к другому, и делать этот баланс. Много таких вещей, которые сейчас, да, наверное, никто не знает. Мне училищные преподы говорили, что после 40 лет нельзя работать концертмейстером. Просто нельзя. Спина болит. Ну вот они сидят, когда, особенно говорят, когда на хоре, это ужасно. Там, они же сидят, вот на этих, я их называю, табуретки для гуталина. Где вот такая неестественно прямая спина, это постоянное статическое напряжение. Несколько часов каждый день. Ребята, это все. Но детей и то пытаешься как-то, чтобы это самое сбрасывалось напряжение. Так вот, он всегда сидел только на стуле. Он на стуле... Он играл концерты, ему уже было за 60. Он сюда приезжал играть концерты полуторачасовые, Листа, Шопена, сложнейшие вещи, их учить нужно часами. Играть 1.5 часа. Он всегда ставил обычный стул, играл. Спина опирается, вот есть движение, и вот это напряжение, оно не есть постоянное, статичное. То есть он играл на седьмом десятке без боли в спине, когда сейчас 40 лет с болями в спине играет. Это серьезная школа, которую я не знаю, честно говоря, не знаю, кто придумал, что нужно обязательно играть без спинки, что это хорошо и красиво. Я после этого всегда... Если один номер два я не связывался, если играть долго... Всегда ставил нормальный стул. Особенно вот эти вот снова на их. Наеду до озера, вот на меня ругался. Зачем ты ставишь? Это не положено и не эстетично. Я говорю, идите нафиг, тогда играйте сами. Вот, а если я играю целый концерт, а так приходилось компонировать, играть что-то, то я ставил нормальный стул. Чего я буду себя гробить? От людей нужно что? Чтобы я сидел как фараон, что ли, или чтобы было то, что сыграно, это чтобы это было нечто, понимаете? То есть вот насчет учителей, которые были в этом городе, которых действительно приглашал этот город, вот в эти времена, наверное, это уже никогда не повторится. Никогда. Но это было как раз нечто. Были серьезные теоретики в музыкальном училище. Вот все потихоньку, потом многие опять в Москву, многие чего. Наталья Михайловна Кочеткова, «Царствие небесное». Она же из Рязани, она же не здесь. Где здесь было учиться-то и у кого, и чего? Mm-hmm. Нужно было здесь собрать других, чтобы они уже могли как-то обучать место. А так-то с нуля-то, ну, это что? Это наше свое родное, да? Главное, что наше. Нет, главное, что было хорошо сделано. Вот эти времена, вот именно в этом плане, что это было не чем-то выхолощенным, и действительно, да, требовались концерты, чтобы это было для публики, а не для галочки. Вот это был период. Требовались специалисты, которые будут работать, а не западных приглашать, западных заводов и прочее, прочее, да? Требовалось именно создание настоящих своих специалистов. И, кстати, я заметил очень интересную вещь. Если было в чем-то хорошо, об этом молчали. Если было в чем-то плохо, ну, например, было действительно неплохое именно в этот период советское образование. Действительно неплохое, кроме одного исторического и обществоведения. Ну, потому что, вы знаете, что может быть общество такое, 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 да, вот разные формы управления обществом, его организации. У нас говорили, мы живем в самой лучшей стране, никто ничего не должен знать, и все. Вот это, кстати, в результате в 90-е не поймешь чего, и в результате все дальнейшее не поймешь чего. Вот, потому что вот в этом плане, да, никуда от этого не деться. А вот все, что готовили других вот специалистов, это действительно было неплохо.
Ну, это мы говорим конкретно 80-х, 90-х,
это 70-е.
И даже 70-е.
И даже 70-е. Mm-hmm. Потому что, 71-й год мой рождения, mm-hmm. уж про 60-е я сказать не mm-hmm. в состоянии. Но вот как раз про это, 80-е годы, вспоминая телевизор, я не слышал. Особо не упоминалось наше образование. Хорошее оно, достатки, недостатки. Не упоминалось особо. Потому что было нормально. Медицина тоже была весьма. Вот. И тоже не упоминалось. Но где было плохо, это с продуктами. И все время орали о перевыполнении продовольственной программы и полных закромах Родины. И поэтому я вам скажу. На многих уже примерах, если о чем-то стали резко говорить, что это у нас хорошо и к лучшему, ребята, это значит вот так, и скоро будет вообще никак. Это уже традиция. Вот было, если нормально, об этом нет смысла говорить. Если плохо, то значит нужно говорить, как это хорошо. Ребята, вы просто не понимаете, это все будет к лучшему. Сейчас слишком много стали говорить об образовании, Не видится. Слишком много. Так же, как и не особо продовольственной программе. Но давайте пока на этом закончим.
Хорошо. Спасибо, Алексей Алексеевич. Да, давайте встречу. Пока поставим
некоторую паузу. Да, да. Угу. Точку.
Да, спасибо. Угу.